Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. На часах 12:00, на календаре уже 20 декабря. Мы рады вас приветствовать в программе «100 вопросов атеиста». Сергей Львович Худиев, как всегда, будет отвечать на ваши вопросы, а я, Екатерина Горбунова, буду эти вопросы транслировать. Сергей Львович, как нас слышно?
Отлично, слышно.
Вас тоже слышно? Связь есть, и это здорово. Что ж, тогда напомню сначала наш контакт и перейдем сразу же к вопросам. Значит, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вы до нас сможете дозвониться. Вайбер и WhatsApp доступен для ваших сообщений 977 850 09 96. Ну и, конечно же, teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. Принимаем ваши сообщения. У нас остались некоторые сообщения из прошлых эфиров, так что начнем с них. Вопрос от Малики. У меня как в песне: я не верю в Бога, я не чувствую его любви. Правда, не верю и правда не чувствую.
Ну так, вера и чувство – это немножко разные совершенно вещи. И, как вам сказать, человек может чувствовать себя просто замечательно, человек может чувствовать какой-то такой чрезвычайный душевный подъем, быть при этом без Бога. Человек может пребывать в глубоком унынии и быть на самом деле в прекрасных отношениях с Богом. Вера и чувства, они лежат просто в разных плоскостях. Вернее, не то, что они не связаны, но вот их связь нелинейная, непрямая. Вера в Бога – это то, что относится к нашей воле. Вера – это акт волящего разума. Мы принимаем решение довериться и покориться Богу. В сказке Льюиса «Серебряное кресло» есть такой эпизод, когда там персонажи попадают в жилище, в подземье, в жилище такой подземной колдуньи, и колдунья их окуривает каким-то зельем и начинает им внушать, что на самом деле вот того мира наверху на земле нету. Вот льва Асвана, его нету, это вы все себе придумали. Вот видели кошек и себе, значит, льва вообразили. И солнца никакого нету, вот на самом деле это просто увидели светильник. И на самом деле это просто, просто в этот светильник спроецировали себе на солнце. Так,
не чувствую его любви.
Да, значит, и вот в этой ситуации один из персонажей этой сказки, Квакль-бродякль, он берет и становится своими лапами перепончатыми в камин, он их обжигает, запах его горящей плоти перебивает вот этот одуряющий запах, который развела колдунья, и он говорит: ну хорошо, ну может быть нет, но я все равно буду жить как нарнец, я все равно буду искать Нарнию, пока я не умру в поисках. То есть вот чувствуете вы чего-то или не чувствуете, вы призваны жить как христианин. Независимо от ваших чувств, независимо от ваших переживаний. Это просто акт воли. Это вы решаетесь просто повиноваться Богу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть вопрос, сообщение от Романа. Роман пишет: Сергей Львович, вы говорите, что, мол, для нашей с вами беседы мы просто позарез нужны акты свободной воли, отбирающие правильные аргументы и слова. Ну так, Сергей Львович, я уже долго и безуспешно пытаюсь от вас получить помощи в поиске активизации этой якобы имеющейся у меня функции, чтобы заставить ваши аргументы показаться мне, если неправильными, то хотя бы не пустозвонными. И вызвать у меня хоть что-то, кроме скуки. В ответ слышу только повторение из раза в раз того, что для нашей с вами беседы нужны акты свободной воли. И в результате вместо осознания величия свободной человеческой души от ваших аргументов, все больше и больше укрепляюсь в ощущении обмена сигналами двух биороботов, компостирующих друг другу мозги в сражении за доминирование и получение подкрепления дофаминами от утверждения своей правоты. Может вам, Сергей Львович, все же последовать моему совету, напрячь свободную волю и стать атеистом? Больше толку будет.
Вы знаете, я бы сказал, что тут, мне кажется, Роман просто старается, как вам сказать, вот можно упереться в лоб против очевидности. Человек может совершать акты свободной воли и говорить, нет, я не совершаю акты свободной воли. А вот сейчас, послав это сообщение, вы совершили акт свободной воли. Вы неизбежно это сделали. Вы не можете без этого обойтись. И говорит, что это, как вам сказать, вот каждый раз вы неизбежно демонстрируете всю меру абсурдности материализма. Да, действительно, если материализм истинен, то никакой свободной воли нет. И то, что у посла это сообщение, не является актом вашей свободной воли. Это является результатом процесса, который развивается в коре вашего головного мозга, и этот природный процесс не может развиваться иначе, чем он развивается. Но тогда я еще раз подчеркну, еще раз обращу ваше внимание, вы не можете, мы не можем с вами вести беседу, потому что беседа предполагала бы наличие у обеих собеседников мышления и свободной воли. Я не веду беседы с кочанами капусты, понимаете? Потому что в кочанах капусты происходят природные процессы, которые не в состоянии отреагировать на мои высказывания, не в состоянии обратить на них внимание, не в состоянии проявить свободную волю и меня выслушать, и потом проявить какую-то свободную волю, это осмыслить и проявить свободную волю, как-то отреагировать. Когда мы мыслим, когда мы как-то реагируем на высказывания наших оппонентов, мы демонстрируем свободную волю неизбежно. В том-то и главная проблема материализма, еще раз на это обращу внимание, что да, в рамках материалистической вселенной свободной воли не существует. Об этом все хором говорят там. Есть книжка целая Сэма Харриса «Иллюзия свободной воли». Там. Докинс говорит, что нет свободной воли. Хокинг говорит, что нет свободной воли. Все они в этом согласны. Но при этом они целые книжки пишут и выдвигают свою аргументацию. Но для того, чтобы я мог вообще принять решение прочитать их книжки, для того, чтобы я мог принять решение как-то обратить внимание на их аргументацию, чтобы я мог ее рассмотреть, чтобы я мог на нее как-то отреагировать, согласиться или оспорить, я уже должен обладать свободной волей. Вот в этом бесконечно абсурд материализма. Когда для того, чтобы хотя бы выслушать аргументы в пользу свободной воли, против свободной воли я должен обладать этой свободной волей и мышлением, и способностью делать выводы из предпосылок. В материалистической вселенной ни мышления, ни свободной воли не существует в принципе. Потому что материалистическая вселенная, она так устроена, такая картина мира, в которой любые события, любые вообще события, которые могут быть в принципе, они обусловлены предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В том числе все ваши мысли и все ваши акты воли. Если они полностью обусловлены предыдущими состояниями системы и законами природы, то зачем, какой смысл может иметь речь, какой смысл могут иметь аргументы? Все равно все ваши мысли и чувства и поступки будут определяться вот этим природным процессом. Бессмысленно обращаться с речами к природным процессам. Это все равно, что обращаться с речами к тому же кочану капусты. Человек написал вопрос в Фейсбуке: совершите акт свободной воли, станьте негром. Это не будет акт свободной воли, потому что, ну, конечно, у нас ограниченные возможности в любом случае. Мы выбираем, совершаем наш выбор в определенных условиях.
Сергей Львович, тут тоже было сообщение еще от Димы. Поверьте тогда усилием воли в макаронного монстра, плиз.
Ага. А зачем? Вы знаете, в принципе, я понимаю, что я мог бы поверить в макаронного монстра. Ну, я мог бы, да, я мог бы принять такую систему убеждений. Но, во-первых, никто ее мне всерьез не предлагает, потому что вера в макаронного монстра – это с самого начала пародийная религия, никто не пытается меня убедить в том, что макаронный монстр существует. Но если говорить о реально существующих религиях, я помню, как в начале 90-х у нас было много проповедников кришнаизма, например. И я с ними имел беседы, они меня увещевали обратиться к Кришне. Я по своей свободной воле это предложение отклонил, я кришнаитом не стал. Это акт моей свободной воли, акт моего свободного произволения. То есть, вообще говоря, отрицая, что мы являемся, обладаем свободной волей, являемся действующими агентами и являемся авторами своих собственных решений, материализм неизбежно отрицает любую аргументацию, которая может быть в его пользу, благодаря тому, что для того, чтобы развивать аргументацию, нужно обладать свободной волей, неизбежно. Понимаете, это как, знаете, есть в интернете группа атеистов, которая занимается там биологизаторством. То есть они считают, что религиозные убеждения, они происходят от каких-то чисто биологических причин. Так их проблема в том, что атеистические убеждения в их картине мира, они тоже происходят от каких-то внеразумных, внеличных, вненравственных причин. Человек является атеистом, потому что у него так в голове сварилось. Это не имеет никакого отношения к мышлению, это не имеет никакого отношения к реальности. В материалистической вселенной человеческий мозг так же мало способен делать выводы из предпосылок, как капуста способна делать выводы из предпосылок. Потому что все события, в том числе в мозгу, полностью детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть все будет происходить так, как это детерминировано законами природы. Куда можно влезть в это с аргументацией, там просто нет места. А материализм, он не оставляет места не только для Бога, он не оставляет места для человеческого мышления тоже.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы возвращаемся. Есть сообщение от Алекса. Алекс пишет: раз верующие ошибались насчет того, что Земля плоская, может, они во всем ошибаются?
Вы знаете, это один из популярных мифов о церкви, причем мифов, которые возникают поздно, уже где-то в веке в 19-м, что христиане в средние века верили, что Земля плоская. Никто не верил в средние века, что Земля плоская. Ни христиане, ни мусульмане, никто вообще, потому что еще в античном мире люди заметили, что, например, когда корабль уходит за горизонт, то сначала скрывается там тело корабля, а потом мачты. И люди из этого сделали естественный вывод, что да, поверхность Земли, она искривлена, она, по крайней мере, полукруглая. Но более того, были философские причины считать Землю круглой. В античной философии считалось, что круг, шар, сфера – это совершенная форма. Земля должна быть совершенной, вот она, значит, сферическая. То есть, вообще говоря, в то, что Земля – шар, люди верили, и христиане, собственно, и даже до христиан, язычники верили в то, что Земля – шар. Поэтому то, что Земля плоская, это никогда не было там частью христианской веры.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Антона. Все религии устарели просто по своей сути. Неизвестного все меньше, науки все больше. Религия в 21 веке не делает ничего, кроме как туманит мозги и заставляет относить деньги на служение.
Ну, тут несколько интересных доводов. Что значит религия устарела? Утверждения христианской веры, они либо истинные, либо ложные. Они не бывают устаревшими или не устаревшими. Устаревшие бывают, не знаю, там, модель мобильного телефона. Вот она может быть устаревшей. Устаревший бывает автомобиль, там еще что-то. А религия делает некоторые утверждения. Я приведу такое сравнение, скажем, теория теплорода, она не является устаревшей, она является ошибочной. Дело не в том, что она устарела. Дело не в том, что она там древняя какая-то. Дело в том, что она просто ложная, она ошибочная. Ее опровергли дальнейшие научные изыскания. Поэтому говорить о том, что религия устарела, мне кажется, достаточно бессмысленным. Религия, я не знаю, там, не скажу за все религии, я скажу за христианскую веру. И за христианскую веру я могу сказать, что она делает определенное утверждение религии. О том, что наш мир создан личностным, всемогущим, благим Богом. О том, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа и воскрес из мертвых. И это определенное утверждение реальности. И бессмысленно говорить, устарели они или нет. Имеет смысл говорить о том, истина это, правда ли это, на самом ли деле это так или нет. Поэтому сама постановка вопроса о том, что религия устарела, мне кажется, достаточно бессмысленной. А не может быть устарелой или современной. Она может быть только истинной или ложной. Если вы считаете, что она ложная, то значит, приведите какие-то обоснования этому тезису. Что касается веры в то, что религия нужна, чтобы относить деньги, ну, видите ли, на самом деле, сколько нужно потратить денег на то, чтобы зайти в сеть и прочитать там Евангелие? Ну вот, это абсолютно бесплатно. Это можно там пойти на любом сайте вообще. Хотите текст, хотите скачать там в любом формате, в любом переводе, на любом языке. И это все бесплатно. Молитва, она вообще бесплатна. То есть вам не придет этот счет из ЖКХ, что вот вы вот молились час на прошлой неделе, вам за это такой счет. Это все бесплатно. Вот потом, когда я, знаете, я вот могу сказать, что да, я определенные деньги отношу в церковь, но это произошло уже после того, как я уверовал. Потому что я считаю, что это дело Божие, я должен его поддерживать. Это большая честь и радость, и возможность послужить Богу, то, что я могу давать деньги на храм. Но это уже сильно после, и, понимаете, это отдельный вопрос. Мир действительно сотворен Богом? Христос действительно воскрес из мертвых? Понимаете, это значит отвечать не впопад. Воскрес ли Христос из мертвых? Нужно деньги относить на служение. Ну, а какая связь-то?
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Татьяны. Татьяна пишет, была глубоко верующей, пока не перенесла сердечный приступ и клиническую смерть. Еле-еле откачали. Были какие-то галлюцинации, тоннели, кратковременное ощущение счастья в результате предсмертной активности мозга, на которых разные охотники за сенсациями типа Сэма Парни и делают себе имя. А потом просто потеря сознания и все. Сон без сновидений в течение 5 часов. В результате, очнувшись и вспомнив все, поняла, что если бы врачи не откачали, этот сон просто бы продлился навсегда, и в смерти нет ничего ни ужасного, ни страшного, просто нет восприятия, как до рождения. И все. Стала полнейшая атеистка. На верующих смотрю с понимающей улыбкой.
Ну вот человек пишет о том, что он пережил опыт клинической смерти, и ничего там не обнаруживал, что убедило бы его в реальности загробного бытия. Так, понимаете, околосмертный опыт, о котором пишут там, тот же сам парня, он происходит не со всеми людьми, или не все люди могут его вспомнить. Там порядка 10%. На самом деле, меньшинство людей, переживших клиническую смерть, переживают околосмертный опыт. И, или, во всяком случае, меньшинство могут его вспомнить. Но христианская вера, она строится не на околосмертных переживаниях. То есть, если есть свидетельство людей, которые пережили околосмертный опыт, которые выходили из тела, видели его со стороны, переживали какое-то околосмертное состояние, это очень хорошо, за это большое спасибо, но христианская вера держится не на этом. Христианская вера держится на свидетельстве апостолов, прежде всего. Свидетельство апостолов о воскресении Христа. Если мне завтра докажут, что весь околосмертный опыт имеет полностью, посюстороннее, полностью физиологическое объяснение, это не разрушит мою христианскую веру никак. Более того, есть масса христиан, которые считают, что так оно и есть, что околосмертный опыт – это не что-то подлинное, и даже видят в этом что-то неправильное, что-то, что отвлекает от Писания. То есть, конечно, можно быть христианином и в подлинность околосмертного опыта не верить. Другое дело, что я в подлинность околосмертного опыта верю, Поскольку, ну, есть масса свидетельств. Я сам не переживал его, но вот есть масса свидетельств различных людей, которые его пережили, которые видели свое тело со стороны, которые переживали такое рассмотрение своей жизни в присутствии некоего света, жизнь которых глубоко изменилась в результате. Но наша, я еще раз подчеркну, наша христианская вера держится не на этом. То есть можно быть христианином, считать весь его смертный опыт сплошной иллюзией. Там, некоторые вообще считают бесовским наваждением. Христианская вера стоит не на этом. Делать глобальные выводы относительно природы мироздания из того, что лично у меня там не было опыта, или был не тот опыт, которого я ожидал, ну, было бы очевидной ошибкой.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Лены довольно объемное. В прошлый раз вы в ответ на мою реплику относительно того, что для меня животное гораздо ценнее человеческих эмбрионов, сказали, что мы, мол, обладаем нравственным компасом и прекрасно понимаем, что младенец бесконечно ценнее свиньи, а мне, мол, нужно покаяться. Да что же за чушь вы говорите? Во-первых, я вам говорила, что религиозные взвывания для меня пустой звук. Во-вторых, я вам с полной ответственностью заявляю, что животные для меня... Для меня ценнее эмбриона. Вот ценнее все, я так чувствую. Вы будете опровергать мой внутренний опыт? Это на, как, на каком основании вы говорите про какой-то внутренний компас? Так мой компас показывает, что полный бред считать безмозглого, орущего, уродливого младенца более ценным, чувствующего и страдающего милого котенка или поросенка. У вас свои галлюцинации... У меня свои. А скажите теперь, чего я должна считать ваши галлюцинации более ценными и более правильными, чем мои?
Угу. Ну, тут человек звонит, говорит, что вот он переживает животное в его глазах более ценно, чем младенец. У него такое субъективное переживание, почему ее переживания менее ценны, чем другие. Как вам сказать? Вот я человек очень близорукий. И, ну, плюс еще начинающийся катарарт, я вижу плохо. И я, наверное, без очков особенно, я не увижу много того, что видят все остальные люди. Но есть такое понятие, как нормальное стопроцентное зрение, когда человек, у него здоровые глаза, и он этими здоровыми глазами видит достаточно хорошо. Вот я особенно там в сумерках, я не отличу собаку от ребенка. Особенно там, если я почему-то окажусь без очков. Но обычный человек с нормальным здоровым зрением отличит. И вот в этой ситуации нам нужно будет полагаться на человека с нормальным зрением. В ситуации того, как выглядит нравственная реальность, нужно полагаться на человека со здоровым моральным чувством. Да, конечно, бывают люди с нарушенным моральным чувством. Точно так же, как бывают люди с нарушенным зрением, как у меня. Или с нарушенным слухом, как у других людей. И мы не можем ориентироваться в качестве критерия на это нарушение. Я же не говорю, что я вижу там, фонари в виде больших, таких достаточно размытых световых пятен. Следовательно, это и есть световые пятна. Нет. Если я одену хорошие очки, я буду видеть, что там действительно фонари, не просто пятна. И точно так же с нравственным восприятием. Есть люди, у которых нарушено это нравственное восприятие. Нарушено в результате каких-то не очень понятных причин. У кого-то просто идеология такая. Вот идеология, она в этом отношении хорошо работает. Я смотрел документальный фильм про Гиммлера. Там, в конце войны американцы захватили его личные архивы, его переписку. И он считался человеком добрым, хорошим, совестливым, который заботится о подчиненных, который выполняет свой долг. Ну, а то, что он славян, и тем более там, цыган с евреями не считал за людей, так они же и не были люди в его восприятии. Но мы считаем, что Гиммлер все-таки не прав. Что есть объективные критерии правоты, согласно которому Гиммлер не прав. А вот, скажем, там Фридрих Гаас, который был врач в России, в Москве в 19 веке, врач-подвижник, вот он как раз прав. И мы обладаем этим чувством добра и зла. И оно у нас является врожденным. И да, его, в принципе, можно отвергать и отрицать. Но это не значит, что мы его лишились. Вот это одна из проблем атеизма, Когда человек последовательный атеист, ему приходится отвергать то, что ему заведомо известно. Мы знаем, что мы являемся авторами наших решений, что у нас есть свободная воля. Мы относимся к другим людям, как к людям, которые являются авторами их решений, у которых тоже есть свободная воля. Мы знаем, что существует объективное добро и зло. Возьмите любую атеистическую статью, и вы тут же обнаружите там нравственные суждения. Там, церковники плохие. Ну, например, там, вот я смотрю передачу, там, ныне покойный Кристофер Хитченс сильно наезжал на католическую церковь из-за того, что католики не одобряют презервативов, и из-за этого все умирают от СПИДа. Ну, по существу это неверно, конечно, потому что я не думаю, чтобы католики как-то сильнее умирали от СПИДа. Кто умирает от СПИДа, это как раз люди совершенно чуждые католическому, да и какому-либо христианскому представлению о морали. Но он исходит из того, что существует добро и зло. Что обрекать людей там, на смерть от болезни – это чрезвычайно плохо. Это аморально, это заслуживает осуждения. Что жизнь, человеческая жизнь, она цена. Что ее надо стремиться сохранять. Что люди, которые могут сохранить человеческие жизни, но этому препятствуют, они злодеи. И они злодеи, потому что они могли бы поступать иначе, но они так не поступают. Они добровольно выбрали быть злодеями. Они за это достойны порицания. Любой атеист, который произносит какие-либо гневные, обличительные слова против верующих, да против кого бы то ни было вообще, он показывает, что он верит в существование объективных ценностей, он верит в существование нравственного закона, и он верит в существование свободной воли. Иначе все его обличения в адрес кого бы то ни было абсолютно бессмысленны. А когда атеисты говорят, ну, не знаю, скажем, о правах человека, вы должны там чего-то такое, не знаю, например, там, признавать союз двух людей одного пола браком, это их право, я все время спрашиваю, простите, кому я должен? Кому я могу быть должен в атеистической вселенной? Откуда у меня может взяться нравственный долг? Кто на меня может налагать этот нравственный долг? Во-первых, и во-вторых, для того, чтобы у меня мог быть нравственный долг как-то поступать, я же должен обладать свободной волей. Если у меня нет свободной воли, то чего вы пристали к природному процессу с нравственным долгом? Природный процесс не обладает нравственным долгом, он развивается... Так как он развивается согласно законам природы, не может развиваться по-другому. То есть атеистическая позиция, когда человек отрицает ценность человеческой жизни, которая выше ценности животного, или отрицает свободную волю, или отрицает объективный нравственный закон, ее невозможно последовательно придерживаться. Он сию же минуту в следующем абзаца будет вести себя так, будто свободная воля, объективные ценности и нравственный долг существует. И вот это одна из совершенно неисцелимых проблем атеистического мировоззрения.
Есть еще, опять же, сообщение от Лены. Просит пояснить, почему жизнь котенка не ценна.
Жизнь котенка ценна. Жизнь котенка ценна, менее ценна, чем жизнь человека.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Мы продолжаем. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Да, Сергей Львович, ну, два момента. Значит, по поводу свободы воли, по поводу понятия автора, которое вы широко используете применительно к свободе воли. Ну, вот я вам доложу, что из наличия воли свобода этой самой воли автоматически никак не следует, а у вас получается, что именно следует. Материя у нас ведь неоднородна и состоит из предметов. Некоторые из них являются живыми. Свойство живого – адаптация к окружающему миру. Отсюда возникает воля к жизни. Но она обусловлена окружающей средой, а значит, не свободна. И вот, кстати, если религия согласна с теорией Большого Взрыва, то есть, что Бог создал мир посредством этого самого взрыва большого, то все, что возникло позже, таки обусловлено этим самым взрывом. И, значит, не свободно. В том числе и воля пресловутая. Вот. Mm-hmm. И по поводу вашей формулировки, значит, вот эта ваша формулировка, иметь свободу воли, это значит быть автором своих действий, Ну, не знаю, лично мне режет слух, потому что свобода воли – это ведь религиозное понятие, которое исторически досталось философии по наследству. То есть это понятие из области религии и философии. А термин «автор» относится к совершенно другим формам общественного сознания, к искусству и науке, и обозначает, собственно говоря, создателя художественного произведения или вообще всякого произведения ума, например, научных работ или текстов. А у вас выходит, что свобода воли возможна только в процессе создания художественных и научных произведений. Но вот если говорить о любых действиях, а не только о творческих, то, наверное, лучше использовать понятийный аппарат, ну, например, социологии, где есть понятие и термин «актор», как участник преобразований. Значит, на основе собственных мотивов и личного опыта. А еще лучше все-таки обратиться к философии, к понятию субъекта, как носительное действие. То есть того, кто познает, мыслит, действует, в отличие от объекта. Поэтому вопросы такие. Правильно ли я понимаю, это первый вопрос, что, говоря «автор», вы на самом деле имеете в виду актора или субъекта. Но тогда почему бы сразу, собственно, не использовать именно этот термин? И второй... Ну, возвращаясь к началу, каким образом из одной только возможности познавать, мыслить или действовать на базе собственных мотивов, личного опыта и воли этого самого субъекта следует его свобода воли? Она, по-моему, никак не следует автоматически. Спасибо.
Значит, относительно свободы воли. Еще раз подчеркну, что свобода воли – это ни разу не религиозное понятие. Мы подразумеваем свободную волю всякий раз, когда, например, говорим там, Вася разворовал деньги, выделенные на детский дом. Вася негодяй. То есть мы сразу провозглашаем, что Вася мог действовать иначе. Когда мы говорим, ветер опрокинул рекламный щит, ветер хулиган, мы же так не говорим. Потому что ветер не обладает свободной волей, не принимает решение опрокидывать или не опрокидывать щит, это просто природный процесс. Но вот когда, допустим, хулиган Вася опрокинул рекламный щит из хулиганских соображений, мы ему претензии предъявляем. Мы постоянно различаем в нашем языке некие события, которые являются природными, вызваны природными процессами, и события, вызванные произволением людей. К природным процессам мы не предъявляем никаких претензий. Мы предъявляем претензии только к людям. Более того, если какие-то природные процессы по отношению к нам полезны, мы их не хвалим. Мы говорим, да, это просто повезло, вот так удачно сложилось, отличная погода сегодня. Когда плохая погода, мы не предъявляем претензий. Поэтому мы четко различаем, когда мы имеем дело с личностью, которая свободно действует, несет ответственность за свои поступки, и мы отлично видим разницу с природным процессом. То есть, когда, допустим, у человека опухоль мозга, о которой он ничего не знал, это только внезапно открылось, и внезапно открылось, когда он сидел за рулем грузовика, и он потерял сознание из-за этой опухоли мозга, въехал в толпу людей, люди погибли. Мы понимаем, что этот человек не несет за это ответственность, он не виноват, потому что это результат природного процесса в его мозгу, который он не мог контролировать, и о котором он не знал заранее, ничего не мог с этим сделать. Когда террорист намеренно въезжает в толпу людей, кого-то из них убивает, мы понимаем, что это совершенно другая ситуация, это ситуация, когда он выбрал так поступить, он несет за это ответственность. То есть мы отлично на уровне языка различаем акты свободной воли от природных процессов, и всякий раз, когда атеисты в чем-либо укоряют верующих, они абсолютно точно исходят из того, что существует свободная воля. Или когда они хвалят своих соратников-атеистов, они абсолютно точно исходят из того, что существует свободная воля. Поэтому это абсолютно не религиозное понятие, не имеет отношения к религии никакого. Это понятие, которое мы знаем просто по непосредственному нашему опыту. Мы из него исходим. Я думаю, мы можем перейти к следующему уже вопросу.
Да, давайте тогда к следующему.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Алекса. Алекс пишет: уточните, пожалуйста, почему нельзя свести моральный закон к закону существования в обществе? Я не делаю плохого человеку, чтобы он не сделал плохо мне. К примеру, утопает человек, никого рядом нет, я могу его спасти. Но инстинкт самосохранения говорит мне: не помогай, сам можешь утонуть. Но есть нравственный закон, который говорит: помоги. Так вот, я же понимаю, что рискуя жизнью и спасая его, кто-то также спасет и меня, возможно. Плюс мой поступок поставят в пример и будут всем говорить, что такой поступок заслуживает уважения, так как все мы можем оказаться в тяжелой ситуации, и я смогу рассчитывать на кого-то. То есть нравственный закон – это логические законы выживания в обществе.
Вы смешиваете, на мой взгляд, две разные вещи. Нравственный закон и конформизм. Они местами пересекаются. Местами. Для того, чтобы выжить в обществе, сделать нормальную карьеру, особенно когда более-менее стабильная ситуация, когда нет такой большой смуты, то полезно быть честным, полезно делать карьеру, полезно иметь репутацию, полезно, чтобы в тебе видели добросовестного работника, который не ворует, который старается, который выполняет честно возложенные на него обязанности. Тебя будут продвигать, у тебя будет расти зарплата, ты будешь на хорошем счету. А если ты настолько глуп, что ты кого-нибудь обворуешь, ну, у тебя это сохранится. Это будет про тебя известно, и ты нигде не сможешь найти приличной работы, и будешь очень жалкую жизнь вести. Вот это называется конформизм. И конформизм, он местами совпадает с нравственностью, он местами совпадает с нравственным законом. То есть, да, конформист, он не станет воровать. Конформист не станет совершать каких-то преступлений уголовных. Конформист не станет с людьми собачиться без необходимости. И это все вот, да, нормально, правильно одобряемо с точки зрения нравственного закона. Но в ситуации, когда конформисту будет выгодно поступить безнравственно, он будет поступать безнравственно. Когда все кругом будут совершать какое-нибудь злодейство, он будет принимать в нем участие. Ну вот смотрите, вот известный очень пример, например, с аболиционистами в Южных Штатах США в 19 веке, в первой половине 19 века, законное совершенно рабство чернокожих, есть какая-то группа людей, которые по религиозным соображениям говорят, что это все неправильно, и помогают бежать чернокожим рабам на север, где они могут жить в условиях относительной свободы. И с точки зрения окружающего общества они преступники. Это запрещено законом, но считается, что чернокожий раб – это собственность хозяина, и если вы помогаете ему бежать, вы совершаете кражу. Это все равно, как в наши дни, приделать ноги чужому айфону. Или даже не айфону, а автомобилю, потому что рабы были довольно дороги. И люди, которые помогали бежать чернокожим рабам, они поступали против нравов своего общества, навлекали на себя большие проблемы, их преследовали по закону, и, тем не менее, их сейчас прославляют как людей, которые поступали нравственно. Не знаю, там национальный герой Соединенных Штатов Мартин Лютер Кинг, он ни разу не конформист, ему еще тоже говорили, что что-то высовываешься, ну, сиди себе тихо, ты только хуже делаешь. Но вот он там боролся за права чернокожих. Все это закончилось тем, что его застрелили в итоге. И он явно никакой пользы для себя лично не получил. Сидел бы тихо, дожил бы до глубокой старости. Или недавно вот у нас был пример, когда полицейский вытаскивал людей из горящего здания, нескольких успешно вытащил, а потом не смог и погиб там в пожаре. И мы понимаем, что этот человек абсолютно ничего себе, никаких благ не приобрел. Он умер в результате этого. Мы его прославляем как человека высоконравственного, который совершил подвиг. Или недавно вот совсем прошло сообщение. Полицейский приехал на вызов.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
А также вы нам можете дозвониться. Вы можете дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Также написать нам через Viber или WhatsApp 977 850 09 96. У нас какие-то сейчас небольшие технические неполадки. Просим прощения за возникшие проблемы. Иногда связь бывает чудит, бывает что-то немного отказывает. В общем, мы сейчас предпримем все попытки, чтобы максимально быстро ее наладить. У нас есть еще достаточно много сообщений. И, в общем, так что вернемся после перебивки.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы налаживаем связь. Что-то сейчас есть некоторые заковыки, но я надеюсь, что сейчас произошло. Сергей Львович, нас слышно?
Ура. Да, сейчас вас слышно.
Ура-ура, мы вернулись. Есть вопрос от Ивана. У святых отцов говорится, что человек создан для поиска Бога. Обожение для создания рая на земле, в конечном итоге для возврата к Богу и слияния с Ним. Вопрос, зачем Богу нужно было создавать отдельный от Него тварный мир и человека, чтобы в итоге все равно его творение вернулось и слилось с Ним? Как вам мысль, что идея создания тварного мира и человека возникла как поле борьбы с отпавшими ангелами злом, но человек подвел Бога, и пришлось ему спасать свое творение?
На самом деле, наша конечная участь не слияние с Богом. Вот в некоторых восточных религиях там говорится о том, что наша цель, наше предназначение слияние с Абсолютом. Это не так в христианстве. Святые не растворились в Боге. Там, по-моему, это буддийская притча, где кукла, сделанная из соли, растворяется в соленом море. Мы не растворяемся в Боге. Святые вечно пребывают как отдельные личности. Более того, Отец, Сын и Святой Дух, они не растворяются друг в друге. Они пребывают друг в друге, да, они пребывают в совершенной любви между собой, но они не растворяются. И церковь ни в коем случае не учит, что мы растворимся в Боге. Нет. Мы продолжим существовать как отдельное от Бога творение. Мы продолжим существовать как отличимые от Бога друг от друга личности. Растворены мы не будем. И поэтому, очевидно, этим и снимается вот это недоразумение, что мы познаем Бога как друзья, как возлюбленные. Мы будем в личных отношениях с Богом, мы будем Его семьей, но мы не растворимся. Мы сохранимся как личности. Святые сейчас, они сохраняются, безусловно, как отдельные от Бога личности.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Евгений просит закончить мысль про полицейского, которую мы не договорили, вы не договорили до небольшого технического перерыва.
Ну, там, собственно, я говорю о том, что нравственность и конформизм не одно и то же. И, конечно, бывает полезно и выгодно вести себя прилично. Конечно, бывает полезно и выгодно не воровать. Бывает полезно и выгодно оказывать людям всякие любезности, чтобы и они тебе в ответ оказали любезность. Это частично совпадает с нравственным законом. Но нравственность – немножко другое явление, потому что мы вот прославляем как проявление нравственности, как нравственный подвиг там, полицейского, который погиб, защищая людей там, от злодеев, или пожарника, который погиб, вытаскивая людей из пожара. И мы понимаем, что себе они вот, на земном уровне ничего не приобрели, они умерли, они лишили жизни. Но мы это прославляем как жертвенность, как высшее проявление нравственного закона. Поэтому, конечно, нравственный закон и конформизм – это не одно и то же.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. На чьей стороне мог бы быть Христос в час враждующих сторон? Первая и Вторая мировая войны, все воюющие христиане.
Ну, Первая мировая война, скорее, там, как там, ну, обе мировые войны, они, конечно, не имели религиозных мотивов как таковых. Это были именно войны между империалистическими державами за расширение своей власти и влияния. Там религиозных мотивов не было. В Первую мировую войну, да, я видел плакаты времен Первой мировой войны, где там Христос изображен благословляющим армии, там русскую, немецкую, английскую, французскую. Все уверяли, что Христос на их стороне. И что тут можно сказать? Был ли Христос на стороне какой-то из этих воюющих армий? Нет. Нет, конечно. Есть заповедь: не употребляй имени Господа Бога твоего в суе, то есть напрасно. И это не только какое-то непочтительное упоминание имени Божьего, это не просто какая-то, когда вот люди ругаются там именем Божьим, когда в каких-нибудь, знаете, как в фильмах американских, там персонаж восклицает «Jesus», а наш переводчик переводит это как «черт», ну и переводит, собственно, по существу верно, потому что человек ругается. И понятно, что вот это употребление имени Божьего в суе, это, да, и этот случай тоже. Но более всего несколько другое там имеется в виду. Это попытка ссылаться на Господа Бога для утверждения каких-то своих мнений. Вот. А мне во сне явился вообще Господь и сказал, чтобы вы голосовали за такого-то кандидата. Или Господь на нашей стороне в этом нашем там военном конфликте с нашими оппонентами. Или политическом конфликте. Вот это как раз нарушение заповеди «Не поминай мне Господа Бога твоего в суе». И все воюющие стороны в Первую мировую войну, они очень активно поминали имя Божие в суе. Они грешили этим. А что касается Второй мировой войны, то это вообще была война, в которой были, собственно, две идеологии: национал-социализм и коммунизм. Обе они не имели никакого отношения к христианству. Обе были активно враждебны по отношению к христианству. Поэтому говорить о том, что там Христос кого-то поддерживал из них, мне кажется, совершенно неверным. И вообще неверным смешивать наши человеческие конфликты с делом Божиим. Я могу считать какие-то действия справедливыми, но не нужно при этом ссылаться на Господа Бога. Это другой будет вопрос. Мне, может быть, неизвестно мнение Господа Бога по поводу такого-то конкретного конфликта. Я могу только предполагать, что мнение Господа Бога может не совпадать с моим. И говорить, Бог на нашей стороне, ну, это лучше не надо. Это нарушение заповеди.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну и небольшое сообщение напоследок от Ольги. Почему день рождения Иисуса во всем мире празднуется не по Библии? Это дань язычеству?
Нет, это имеет библейское основание, то, что празднует день рождения Господа 25 декабря. Христос назван в Библии, у пророка Малахи, если я не путаю, солнце правды. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Христос назван солнцем правды, поэтому вполне естественно праздновать день его рождения в день зимнего солнцестояния. Хотя прямо в Библии не указан день его рождения, но, да, вполне естественно, день зимнего солнцестояния, Христос есть солнце правды. В общем-то, библейское основание праздновать именно 25 декабря, ну, или по юлианскому календарю, там, получается, 7-го, это определенное библейское основание этому есть.
Что ж, успеем еще какой-нибудь один вопросик разобрать или уже на сегодня все?
Ну, давайте быстренько попробуем. Что-нибудь есть?
Да, от Андрея. В чем смысл спасения, о котором вы говорите? Зачем оно? Я не хочу, например, восставать из мертвых. Зачем это? Зачем миллиарды воскресших мертвецов?
Ну, потому что Бог создал нас для жизни вечной и блаженной. Бог очень-очень-очень счастлив. И Бог хочет, чтобы мы тоже были счастливы. Вот Он хочет подарить нам жизнь вечную и блаженную, чтобы мы были очень счастливы. И вот смысл этого спасения в том, чтобы познать Бога, возрадоваться Ему вовеки, стать членом Его вечной и блаженной семьи. Вот мы имеем в нашем сердце где-то очень глубоко ожидание бесконечного счастья, для которого мы созданы.
Вот,
но
время.
Похоже, что время уже подходит к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».